Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными, популяризаторами науки и в целом умными людьми, это всегда умные люди, не всегда они ученые или популяризаторы, обсуждаем фундаментальные вопросы науки из разных дисциплин, новые, дерзкие, интересные концепции и по возможности шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Арушанян.
Всем привет.
Артур, ты в курсе, что ты сейчас облучаешь с радиацией?
Только если твоим взглядом.
Ну нет, ну правда.
Ну, конечно, наверное, какие-то лучи космические, я не знаю, да что угодно, наверное. Меня все обучает. Я в шапочку из фольги забыл только сегодня.
Вот, где она?
Я забыл, поэтому сегодня я максимально подвержен обучению.
Ну вот интересно просто, я, бахнувший бокал вина, лучше сейчас защищен от радиации, чем ты или нет?
Ну, учитывая, что у меня нет шапочки из фольги, я вообще не защищен.
Понял. Ну вот в этом мы и постараемся сегодня разобраться, и помогут нам в этом ученые Объединенного института ядерных исследований. Михаил Зарубин, биофизик, младший научный сотрудник сектора молекулярной генетики клетки лаборатории ядерных проблем. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Кирилл Тарасов, биоинформатик сектора молекулярной генетики клетки лаборатории ядерных проблем.
Добрый день.
Коллеги, здесь есть очень интересное, как мне показалось, название – молекулярная генетика. Вы можете нам подсказать, что это значит? Потому что такое генетика? Мы приблизительно понимаем. Молекулы, они состоят из атомов, вот этот курс физики школьный, все понятно. А как вот первое стыкуется со вторым?
Генетика классическая – это такая наука, которая занимается генами, их наследованием, их изменчивостью и всем таким. В какой-то момент, когда ученые пришли к хромосомной теории наследственности, когда они поняли, что за передачу наследственной информации отвечают хромосомы, молекулы ДНК, произошел такой синтез вот классической генетики и вот этой вот всей молекулярной машинерии, которая за это ответственна.
Угу.
Ну, грубо говоря, что-то в этом роде и называется молекулярной генетикой. То есть это применение методов редактирования молекул ДНК, редактирования генома и как-то изменение, анализ того, что получается, посмотреть, как организм там, что с ним стало, как он...
Пережил это вмешательство.
Да, как это он, да,
хорошо.
В этом роде.
Если как бы кратко, я бы сказал, что это раздел такой молекулярной биологии, которая концентрируется на законах наследственности, устройстве ДНК, считывании информации, передаче информации. И, в общем-то, с помощью молекулярно-биологических методов.
Хорошо. Тогда мы любим давать базу в нашем подкасте. Я не знаю, можно ли это объяснить коротко, но что такое ДНК? Это белок?
Нет, ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота.
Угу.
Отлично.
Это определенный тип полимерных молекул в наших клетках, которые хранят в себе, значит, информацию, грубо говоря, об устройстве всего организма. Об устройстве клеток, белков в них, о том, как регулировать то или иное явление в наших клетках. Вот. Это все записано в молекулах ДНК, и они находятся у нас в клетках и передаются по наследству.
То есть это очень сложная такая конструкция из большого количества молекул, которая складывается в ДНК.
ДНК – это одна молекула, она состоит из маленьких полимеров нуклеотидов.
Одна большая молекула, очень
сложная. Она есть в каждой клетке организма?
Ну,
почти
в каждой.
Да, исключение. Ага.
Так, окей, хорошо, представили. Большая сложная молекула. И там записана информация о том, как там синтезировать белки, как вообще это все устроено и так далее. А кто считывает? Ну, то есть у нас, если есть диск, то его считывает компьютер с помощью дисковода. Здесь у нас есть сложная молекула. И как с ней взаимодействует клетка?
Другие белки считывают. Есть специальные белки, которые работают с ДНК, ДНК-полимераза, там, РНК-полимераза. Разнообразные белки. Они занимаются тем, что они эту ДНК как-то проходят, читают,
угу,
делают на ее основе другие молекулы, с которых потом, собственно, делается белок. И они ее удваивают в момент, когда клетка делится. У нее предварительно удваивается количество ДНК, а потом каждый кусок, он расходится к разным полюсам, она перетягивается, и получаются две клеточки снова с тем же самым набором ДНК.
То есть в клетке очень-очень много молекул.
Машинерия там огромная, вот этих белков, которые работают с ДНК, вот, и этим как раз вот занимается молекулярная биология, генетика, можно и так сказать.
Ладно, представим, Артур, ты понял?
Ну, да.
Я могу чуть-чуть еще добавить сегментов. То есть, если представить цепочку, ну, не знаю, реализации информации, которая хранится, ДНК – это накопитель информации преимущественно. Дальше с него синтезируется, собственно, РНК, МРНК, которая, собственно, является как бы переносчиком информации уже не для долговременного хранения, а для реализации информации. Эта информация уже в виде РНК, то есть там дезоксирибо, здесь рибонуклеиновые кислоты. Здесь, собственно, это промежуточный сегмент для информации по синтезу белка. Кроме того, эти РНК выполняет в том числе просто регуляторную функцию, то есть не обязательно выполняет задачу синтеза какого-то белка. То есть там все очень сложно. Да? То есть то, что называется некодирующая часть генома, которая активно очень изучается.
То есть, если я правильно понял, жесткий диск, я вам скажу сейчас очень просто.
Да, это ДНК.
Жесткий диск – это ДНК. Да. А диск обычный, CD
– флешка.
Флешка – это РНК.
РНК. Да.
А мы это компьютер.
Мы уже в неком роде реализация в виде белков.
Ага.
То есть это информация, которая...
То есть мы — это программа, третье которая звено. На флешке будет выполнена.
Да.
Тут даже мы, видимо, упустили. Вообще, в целом, мы белковая форма жизни. И, собственно, белок — это такой кирпич, ну, если очень упрощать, из которого мы создаем животные, вообще вся живая форма жизни, правильно? У нас же нету пока доказательств, что есть еще не белковая форма жизни. Гипотеза есть, наверное.
Да, есть гипотезы о том, что на других планетах там может быть какая-то кремниевая жизнь, то есть там будут цепочки поликремния, а не углерода, как вот у нас, например. Ну и что она там вообще может быть устроена совсем по-разному. Также есть еще гипотеза, что вначале вот когда-то, вот когда в этом первичном бульоне, когда Земля только образовалась, что у нас жизнь, возможно, существовала в виде РНК-молекул. Потому что сейчас вот уже есть молекулы РНК, которые могут сами себя воспроизводить. РНК-зимы, так называемые. Ну, есть такие гипотезы. Вот там кто-то их
разбивает. То есть, возможно, это первая молекула исходная.
Но они же, получается, я сейчас, возможно, ошибусь, но ДНК и РНК, у кого-то из них очень короткий срок жизни, у РНК вроде. Вот, да. И то есть, как бы, если задаваться вопросами, почему мы не клонировали мамонта, я так понял, потому что у нас нет РНК мамонта. Оно просто до нас не дошло.
Я думаю, скорее история в том, что почему мы не клонировали мамонта, здесь сложнее история. То есть, скорее всего, нужны исходно цельные ДНК-материал, да, чтобы его получить. Потому что нету, как бы, как я понимаю, прямого родственника, ныне живущего.
Не, ну бивни же откапывают.
Да, 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 да. Ну, то есть ДНК находят, она в какой-то степени деградирована,
ага.
И ее как бы исследуют, ее можно синтезировать. Но мне кажется, что с мамонтом проблема в том, чтобы правильно вырастить уже.
Подсадить куда-то.
Да, 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 куда-то подсадить. Тут вот эта задача, по-моему, японцы ее как раз решают.
У меня вот к вопросу об аналогиях хорошая. Вот насчет жесткого диска это ДНК, да, а РНК это, знаете, как что? Это как вот то, что сейчас в оперативной памяти находится, скорее всего. Потому что оперативная память это то непосредственно вот с чем сейчас работает пользователь в данный момент. Он там что-то поработал, все, и оно оттуда из оперативной удалилось. Ну, то есть вот самое быстрое, что ему надо. А РНК, оно точно так же. То есть оно синтезировалось в клетке, понадобился какой-то белок, синтезировался кусок РНК, вот они, значит, белок насинтезировался, и все, и РНК сразу разрушилась. Она очень недолговечная, там молекулы РНК живут очень мало. И это вот, наверное, тоже ответ на вопрос, почему вот там РНК найти мамонта сложнее, чем ДНК. РНК, они почти сразу разваливаются.
То есть ДНК — это как бы инструкция из Икеи по сборке, причем там еще не просто список деталей, но указано, как это собирать, в каких условиях, сколько чего нужно и так далее. Ну, то есть супер просто, если говорить.
А РНК — это прямые руки, которые быстро заканчиваются.
Ну, скорее всего, или нет.
Да, да, правильно. И кроме самих генов, ДНК, грубо говоря, который кодирует белки, есть информация о том, как интенсивно производить эту информацию. Mm-hmm. Это очень динамическая система, которая основана там, на раскрытии, закрытии, открытии сайтов для считывания, на модификации поверхности ДНК, которая также может регулировать, допустим, регион, который промотор называется, который стоит перед информацией о белке. Грубо говоря, она является как бы инструкцией к тому, как много белка нарабатывать, допустим.
Mm-hmm. Не-не, это вы говорите сейчас вот этот промоутер или как?
Да-да-да.
Это получается, вот у нас есть сложная молекула.
ДНК, да?
Да-да-да, сложная молекула, и там этот промоутер, это что?
Промоторный регион, регион, который, грубо говоря, узнается, и он как бы является некой инструкцией к тому, как активно нарабатывать наш белок.
А физическое представление там какое? Опять же, тоже упустили. А ген это что? Ген.
Ген это некий участок, который имеет начало, имеет конец, и вот эта вся машинерия клеточная, она их узнает, она понимает, что вот на этом участке у нас какой-то кусок, который, вот, грубо говоря, он отделен от других. Вот, что это за кусок? Это может быть белок, то есть там может быть закодирована последовательность белка. Вот она знает, что здесь надо начать синтезировать, здесь закончить. И вот эта вот РНК, синтезированная с этого кусочка, она пойдет дальше в цитоплазму, ну, выйдет из ядра клетки, и там из него сделают белок на рибосоме, в специальном таком комплексе. А может быть какой-то там тоже регуляторный, то есть это может быть ген, например, вот как Михаил говорил про РНК регуляторные. То есть с него считывается регуляторная РНК, а дальше она взаимодействует где-то с другими другими участками генома, мешая или, наоборот, позволяя с них как-то чаще читать или, ну, информацию.
Интенсивность, да. Как раз-таки, о чем вы говорили.
Да. А промотор – это участок перед геном, ну, бактерии, он всегда перед геном, а у эукариот, у ядерных
организмов.
У ядерных организмов, он, этих участков регуляторных, они могут быть там вообще очень далеко, на самом деле, от гена.
Вот. Но это не ген.
Это не ген, да, это регуляторная последовательность. С ним, например, связывается еще какой-то белочек, и там синтез белка увеличивается или уменьшается в зависимости от этого.
Физическое представление. То есть у нас вот эта молекула, она выглядит как вот эта загнутая в спираль лестница. И ген там — это вот эти палочки, соединяющие спиральку, или что? Как понять, как выглядит ген, если представлять?
Ну, это кусок, да, действительно, двузакрученной спирали, да, двуцепочечной структуры ДНК, просто конкретный регион, да.
То есть на самом деле так выглядит ДНК, реально спиралька?
На небольшом масштабе, да, если уменьшать. Да. То есть толщина там порядка.
То есть это не выдумка художников, это реально.
Так, окей. И состоит она, вот эти вот сами спиральки и между ними палочки, как вот лесенка, это...
Палочками обозначают связи между нуклеотидами в двух цепях ДНК.
Вот. А, и они из чего состоят, эти палочки?
Это очень слабые связи, как вот в воде. То есть молекулы воды, в смысле не в одной молекуле воды, а вот вода, она образует как бы такую сетку связей между двумя разными молекулами. Там у кислорода есть неподеленная электронная пара, и она взаимодействует с атомами водорода из других молекул воды.
И
эта связь, она такая очень слабенькая, она называется водородная. Вот. И в ДНК такие же связи, они тоже связывают водород одного нуклеотида из одной цепи и кислород или азот из нуклеотидов с другой противоположной цепи.
И вот участки этой цепи – это гены, из которых состоит ДНК. ДНК эту читают какие-то белки, и так при делении клетка понимает, как правильно разделиться, например, считывая ДНК. Хорошо, гипотетически разобрались. Тогда такой вопрос. Почему вы находитесь в ядерном институте? То есть как бы ядерный институт, он, ну, ассоциируется с чем-то таким. Реакторы...
коллайдеры.
И тут бац, генетика.
Если говорить кратко, собственно, с самого начала, в общем-то, бурного развития генетики, да, изучения устройства ДНК, до того, как поняли, как она устроена, да, с самого начала, с 30-20-х годов, ключевые исследования на стыке генетики, они нашли, собственно, свое развитие в стыке с ядерными физиками. Собственно, история там Тимофеева-Рисовского не случайна, да. Собственно, радиация была таким простым способом вызвать некие изменения в геноме, да, для того, чтобы выделить некую минимальную единицу информации в геноме, да, повреждая ее на модельных организмах. То есть это произошло в 30-е годы примерно в Германии, в том числе наши соотечественники это очень активно вкладывались. Сами вот мы из Объединенного института ядерных исследований, собственно, в нем появилась биология еще до того, как она там была локализована в 57-м году. То есть первые работы примерно будет. Две задачи решали. То есть это перед полетом в космос. Были понимания о том, что в космосе будет повышенная радиация. И проводились, собственно, эксперименты даже на собаках. То есть это был первый в СССР и один из самых мощных в мире на тот момент создания, там, 50-х годов, фазотрон.
Угу.
Это ускоритель протонов. Протоны — это такие тип излучения ускоренные, которые, собственно, встречаются в космосе и считался ключевым эффектом. Собственно, так и запустилась биология. Постепенно там возник свой отдел, да, связанный с биологией. И, ну, мы можем сказать, что постепенно вот так эволюционировали.
То есть изначально, получается, радиация был один из инструментов для изучения генома?
Да, с самого начала.
Размер гена был определен именно радио... Ну, короче, облучение. Оценили размер гена, но тогда еще не было понимания, что он в ДНК. Ну, то есть, что в ДНК-то уже, наверное, было.
Да.
Но как она была организована, что вот эта двойная спираль, этого еще ничего было неизвестно. Но вот так вот в микрометрах, в нанометрах сказали, что да, вот размер гена, он там порядка скольки-то там нанометров.
То есть ощущение складывается, что радиацию применяли потому, что ДНК достаточно устойчивая структура для воздействия, и, видимо, другими инструментами не получалось ее поломать, чтобы изучить, или нет?
Можно здесь подойти к тому кратко, как воздействует, да, ионизирующее излучение на клетку. Если кратко, ионизирующее излучение – это как может быть квант, да, то есть энергия, или излучение, да, или частица ускоренная. Да, двух типов бывает. И, собственно, при пролетании через, условно, клетку, допустим, возьмем, у нас происходит два типа процессов. Первое – это непосредственно на фемтосекундных, то есть 10^16 масштабах. При пролетании, грубо говоря, протона или гамма-кванта у нас происходит этап прямого повреждения ионизирующим излучением. Когда у нас происходит непосредственно разрыв прямой, да, но, как показано было впоследствии, ключевую повреждающую роль имеет постпроцесс, который называется радиолиз. Он начинается примерно после того, как пролетела частица. Частица передала вероятность попадания в ДНК существенно меньше, чем попадание в клетку, потому что она занимает небольшую часть объема клетки, да, и она попадает в среду. Вся клетка представляет собой воду, грубо говоря, в моделях. И после того, как частица пролетает, происходит ионизация, ну и развал молекул воды и образование радикалов. Собственно, эти радикалы являются настолько существенным, то есть в некоторых системах превалирующим причиной повреждений, то есть и эти радикалы модифицируют все, от липидов клеточных стенок, белков, самой ДНК, то есть они взаимодействуют и даже и по второму механизму, да, то есть разрывы также образуются в ДНК, да, непосредственно. То есть на каждом уровне у вас происходит такая вот химическая модификация или окисление.
То есть если первый вариант, это вот у нас летит этот заряженный протон, например, на скорости и просто бьет, получается, по, там, не знаю, тоже протонам, электронам, ну, короче, взаимодействует с молекулой на уровне физики, он просто ее ломает.
Вот да, эту структуру. Да, да.
То второй момент, это то, что он там просто наследил и, по большому счету, оставил после себя некоторое количество яда в клетке, очень если упростить, который начинает, как вы сказали, и клеточные стенки из липидов в жиры, да, разрушать и влиять и на ДНК и так далее. То есть клетка просто начинает плохо работать в силу того, что она отравлена этими радикалами свободными.
Да.
Вот этот второй механизм от того, что он наследил, он превалирует вот его повреждающее воздействие на клетку, чем
То есть простой пример, если вам представить, ну, в принципе, в быту используется, у нас такие исследования ведутся нами тоже, радиационная стерилизация, да, каких-то орехи, там, рыба, да, это прикладная методика, которая, в общем-то, по России создана уже несколько таких центров стерилизации. Фарму можно, да. И вот простой пример, когда у вас белок тот же самый в пробирке, да, было, получил одну дозу, и второй, который был в растворенном белке. И у вас на несколько повреждений, да, то есть у вас будет принципиально отличаться тип повреждений. То есть белок, который был в сухом виде, получит разрывы и фрагментацию, ну, от прямого повреждения так, только. А белок, который оказался в растворе, тот же самый, получит еще и окисление. То есть разрывы, фрагментация плюс окисление из-за того, что окружение воды...
Среда отравлена.
Да, да, то есть образовались такие вот...
Ну, так как мы не сухой белок, для нас очень опасен второй тип. Слушайте, ну тут же еще важно, что за излучение. Вот я из школьной программы помню, что альфа-излучение, оно может осесть в организме, потому что не может пройти через вот эту нашу оболочку и так далее. То есть с водой, если занесли, то будем, короче, страдать от него. А бета, наоборот, пролетит насквозь.
Тут можно говорить об источнике, то есть надо конкретизировать тип излучения, да, то есть это может быть квант, как рентген, гамма или частица, то есть как электрон, протон, альфа-частица или гелий, это одно и то же, или еще более тяжелый ион, да, заряженные частицы. То есть надо понять, что в этом процессе, чтобы правильно понять биологию, у него есть характеристика, собственно, размер, да, то есть там протон в 4 раза меньше альфа-частицы, да, и вторая характеристика, которая ключевая, это энергия, до которой ускорена эта частица, которую историю вы рассказываете, она связана с, грубо говоря, с радионуклидом, который оказался в клетке, и он спустил некую, внутри находясь энергию. В клетке, да, но в реальных системах, если сильно ускоренная частица, она может прошивать, прям иногда используют так, объект большой плотности, если вот до огромных энергий. То, что энергии, которые можно диапазон энергии просто сказать, естественные нуклиды распадаются, давая своим альфа-частицам диапазон мэвов, да, то есть мегаэлектрон-вольт, вот условно в космосе или на ускорителях это уже десятки мэв и сотни, и доходят до гэва энергии, и тогда такие частицы могут насквозь проникнуть. возникать.
Я просто почему спросил, вы говорите, что стерилизация с помощью радиации. Интересно, каким образом они стерилизуют, но продукт стерилизации или, например, помещение, если надо помещение простерилизовать, mm-hmm. не несет в себе потом опасности, то есть само не фонит. Да, mm-hmm. то есть вот тоже интересно, как это происходит.
Но это вторая, типа, наведенная радиация, это вторичная радиация, да, которую вот вы говорите, наверное. Ну, обычно используются стандартизированные протоколы на этих облучательных установках или конвейерах. Это представляет себе зачастую из продукции, она, например, на конвейере mm-hmm. проходит прямо на предприятии, то есть представляет свою дорожку, которая заходит в прибор. То есть там нету как бы проблемы, это изолированная такая специальная капсула, в которой происходит облучение, она похожа вот на рентген, который mm-hmm. у нас. Дают дозы такие, чтобы уничтожить микроорганизмы, но это другой порядок доз, чем который нужен, чтобы разрушить сильно там белки, если кратко.
Так, а почему микроорганизмы разрушаются, а белки нет?
И то разрушается, да, просто да. диапазон доз совсем другой. То есть, допустим, здесь мы можем подходить к радиорезистентности. Типичные организмы, чтобы представить шкалу, LD50, такая доза, когда гибнет половина организмов. Для человека она оставляет, и для более сложных организмов, 4 грея. Для клеток человека некоторых порядка 10. Угу. Для кишечной палочки, но типичный, порядок 800 грей доза. Доза, которая используется на вот, стерилизации, это 7 килогрей. Да? Самый радиорезистентный организм это до 20 килогрей, 15 килогрей.
То есть человек 4 вот этих грея.
Да.
То есть
как организм да. целый, но при этом клетка человеческая 8.
Да. Кишечная,
кишечная в разы, да. И доза
то
так...
есть человек умрет, а его... кишечник будет жить и здравствовать, ну, да? Условно говоря, ну, очень условно.
Какое-то время.
То есть он более вынослив, да, к радиации, получается?
Микробиота, да.
Да.
А сам-то кишечник, если вы знаете такой кишечный синдром при облучении, то это, наоборот, одна из самых, как бы, клеток...
Уязвимых.
Уязвимых, да, в организме.
То есть у нас, получается, в организме есть клетки, которые выдержат, а есть те, которые не выдержат. И мы смотрим по самой слабой выживаемости.
Ну, это как бы не наши клетки, это бактерии, которые живут у нас в кишечнике.
Наши симбионты.
Симбиоз, да.
Кстати, там порядка, знаете, там 2-3 килограмм вот так на человека. Это масса бактерий,
да, да, которые или мы там... носим с собой ежедневно.
На, хлеб... тоже, на хлебники.
Хорошо. От чего тогда зависит, насколько эффективно будет сопротивляться радиации, излучению тот или иной просто организм, да? То есть есть многоклеточные организмы, мы с вами, есть одноклеточные организмы. В чем разница?
Вот смотрите.
Так.
Для начала вот просто размер имеет значение. То есть вот нам, как это, помню, на радиобиологии еще говорил преподаватель, вот представьте, вы облучаете мышку и слона, и дозу даете одну и ту же. Вот кто больше облучится, мышка или слон? Конечно, мышка, потому что у слона просто кожные покровы гораздо толще. Угу. И большая часть радиации, она будет поглощена кожными покровами, которые, в общем, там омертвевшие, вот эта ороговевшая кожа. Ну и ладно.
Окей, клетки да. другие ее...
А мышку порежут. Она там прошьет насквозь, грубо говоря. Вот, это первое. А во-вторых, надо думать о том, ну, смотреть от механизмов того, как организм сопротивляется радиации идти. То есть их там, так вот, в голову приходит, наверное, первый там механизм, например, это там ферментные системы, да? То есть вот эти вот активные формы кислорода при облучении образуются, и у нас есть ферментные системы, ферменты там каталаза, супероксид дисмутаза, они эти, значит, активные формы кислорода так или иначе разлагают. Это первая там система. Вторая, значит, есть антиоксиданты. У них как бы хорошо распределенная электронная плотность по всей молекуле, и они, если их там, они в большом, например, количестве где-нибудь в мембране клетки сидят, вот такие вот каротиноиды, вот эти вот из морковки, самые известные, то вот у нас образуются свободные формы кислорода, они будут облучать, получается, не липиды мембраны, а вот эти вот реагировать с этими каротиноидами, которые там есть, и портить их. А сама мембрана, ну, будет, как, грубо говоря, липиды не попорчены.
То есть, получается, перед излучением, если мы туда эти, как правильно,
каротины.
Антиоксиданты.
Ну, хорошо, да.
Из морковки.
Антиоксидантами насытим клетку, то радиация провзаимодействует с ними, и меньше будет нанесен
какая-то
урон.
Какая-то часть, да,
какая-то часть, больше. Да.
Ну и подожди, сейчас еще. И третий механизм, это, ну, наверное, уже репарационные системы. То есть это что-то было повреждено, и мы можем как бы быстро предоставить новую Вот белки, например, какие-то повредились, они отправляются в утилизацию, но клетка может быстро насинтезировать новые. Или там ДНК повредилась, у нее хорошая система репарации, и они ее чинят.
ДНК чинят?
Да.
Это каким образом?
Ну, так у нас есть ферментность ДНК постоянно, регулярно, значит, при репликации, при удвоении.
Нет, но они ищут неповрежденную ДНК. Как можно восстановить поврежденную ДНК? То есть это же у нас, как мы приводили в пример, да, такой, ну, условно, это жесткий диск, с которого информация берется в оперативную память с помощью РНК.
Даже
для,
у жестких
вот,
дисков есть система удаления битых секторов.
Безусловно. И айтишник может объяснить, как это происходит. А кто удаляет битые сектора в ДНК?
Ну, обычно большинство, конечно, повреждений, они одноцепочечные. То есть модифицируется нуклеотид в одной цепи, в второй цепи он остается нормальный.
Что такое цепь?
Ну, ДНК – это две цепи полимерные.
Да-да-да, вот эти.
Да. Две цепи, они связаны, вот как мы вначале...
То есть у нас повреждается только одна из вот этих?
У нас повредилась одна, да. Там какой-то участок цепи слева-справа, где вносится разрез, он удаляется у одной цепи.
Угу.
И гомологично второй, который остался нормальный, достраивается новый кусок вот этой...
Гомологично
вот.
Это?
Это значит, что определенному нуклеотиду на одной цепи всегда соответствует определенный нуклеотид.
А у него всегда есть пара?
Да.
То есть, получается, они вот с помощью этих зависимостей, которые как константы, а всегда одинаковые, они восстанавливают это. А вот. Они это кто?
Белки, машинерия, вот эта вот, с которой, mm-hmm. которой работают. Да, но бывают, конечно, разрывы двуцепочечные. То есть, бывают и разрывы двуцепочечные, какие-то такие модификации, которые к этому приводят. И вот они как раз наиболее опасны, потому что при восстановлении таких кусков чаще происходят ошибки при восстановлении. И
потому
возникает
что...
ну, то, что называется мутация. Мутация – это поменялись какие-то нуклеотиды или какой-то целый кусок гена.
Я бы тут добавил большой фактор, который чуть-чуть назад, фактор один, который оказывает как сложность организации организма, да, то есть важно отметить, что в среднем есть корреляция в том, что чем примитивнее организован ваш организм, тем больше вероятность, что он у вас будет более радиорезистентный. Это такой простой принцип для млекопитающих, все проблемы, в том числе из-за сложной нервной системы, да, с этим всем совсем... Очень сложно соотносить, да, если направлять то, что вот является задачей наших исследований, то есть это классические механизмы, да, то есть объяснение с помощью ДНК повреждения, да, действия радиации, да.
Это вот то, что Кирилл
сейчас
рассказал.
Это ключевой этап, да, но надо отметить, что страдают при воздействии радиации абсолютно все органеллы, стенки, типы молекул, белки, РНК. И в этих системах, то есть природа в случае ДНК, приняла решение, скажем так, если упрощенно, лечить, то есть исправлять ошибки.
Угу.
А в случае белков действует обратный процесс, она активно избавляется от поврежденных белков. То есть природа немного по-разному принимает решения, и классические механизмы, да, вот объясняют с помощью только, да, там, удаления радикалов, да, починки повреждений в самих, да, белках, создание дополнительных мишеней, которые будут конкурировать, угу. По отношению с ДНК.
Громоотвод, короче.
Да. Это больше всего похоже на некое такое, на процесс конкуренции, да, то есть у вас радикалы находятся в воде растворенные, и они, грубо говоря, диффузию
взаимно проникают.
Да, взаимопроникают, да. Но на самом деле, собственно, цель нашего профиля, да, изучение неких механизмов экстремальной устойчивости. И здесь бывают очень неожиданные, случайные механизмы, которые не укладываются в эту схему радиорезистентности, я говорю. То есть тут важно сказать, что люди целенаправленно занимаются поиском среди разных групп организмов.
Найденных эволюцией механизмов дополнительной
устойчивости, сверхустойчивости или экстремальной устойчивости, или радиотолерантности, как называется. Эти механизмы в природе, они возникли отнюдь не в большинстве случаев не из-за адаптации к радиации. Вот что важно отметить.
А случайно?
Нет, как так. Механизм называется cross-protective. То есть разные типы стресса,
ага.
Разные типы стрессов могут работать, как для них подходит одинаковая защита, в принципе, в том или иной степени. То есть классические вот эксперименты с поиском экстремофильных организмов, устойчивых к радиации, да, используют некий набор организмов, многие из которых являются устойчивыми к высыханию. Именно это касается, они способны переходить в стадию, скажем, ангидробиоза, допустим, когда мало воды, и они преобразуют свой организм особым образом так, чтобы отсутствие влаги пережить. Так. И вот такой вот принцип, собственно говоря, избавления от среды, да, и возможность пережить эти условия, да, высыхания, они частично перекликаются, так вышло в природе, с механизмами радиорезистентности.
А каким образом?
То есть избавление от воды.
От среды, которую можно заразить.
От среды. Организмы избавляются от среды.
Это могут пережить отсутствие воды.
Да, да. Вот. У них есть особые белки или особое устройство ДНК, да, механизмы в ДНК, которые позволяют пережить условия, похожие на условия высыхания. И так вышло, что люди, которые изучали ангидробионтных организмов, они пришли к тому, что к открытию, собственно, в том, что эти организмы часто были и радиорезистентны. Собственно, так и находились самые радиорезистентные организмы. Но также есть обратный процесс, да, когда, собственно, люди знали техногенные районы техногенных загрязнений, исследовали, да, допустим, стенки чернобыльского саркофага, да, это классический вот пример.
Смотрят, кто там живет.
Да, просто изучают, смотрят, кому, в принципе, комфортно. И, собственно, есть такие организмы, да, и черные грибы называются, которые, собственно, используют определенный меланин. Ну и, собственно, после этого
меланин
как бы...
Это...
Это не просто белок, это сложный комплекс клеточный, который служит для улавливания света, защиты от света, да.
Почернения.
Да, 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 да. Он у нас есть, да. То есть это такая вот была как бы одноклеточная, ну, плесень, можно сказать, грибок, который...
Отдельное царство.
...находился на стенках, и он себя комфортно чувствовал. Собственно, вызвало... Возникли дебаты, а вот почему? Может, ему особо комфортно, может, он как-то имеет возможность использовать эту радиацию. Ну, по-видимому, какой-то механизм стимулирования есть через радиацию, но каким-то образом они, в принципе, себя комфортно чувствуют в повышенной радиации. Вот другое...
То есть пока непонятно.
Чтобы понять молекулярный механизм радиорезистентности в том или ином организме, нужны новые геномные технологии. Они стали доступными для таких вот не человека, да, массового, где-то в середине 2000-х годов. И, собственно, да, десятилетия уже люди из, в основном из Канады пытаются понять и встроить этот меланин там, для прикладных исследований.
То есть вот к чему вы ведете. Вы находите на молекулярном уровне какой-то механизм или способ, которым живое существо может, допустим, повысить свою устойчивость к радиации, и пытаетесь это решение встроить, допустим, в другой живой организм, в его ДНК, у которого нету таких возможностей. То есть прям буквально вот берем фичу необходимую и ее переносим.
Да.
Окей, я хотел еще вернуться к истории и приземлить на то, что вы сейчас рассказали, то, что говорил Кирилл. То есть вы говорили, чем меньше живое существо... тем
сильнее
будет воздействие радиации на него. Одного и того же количества, естественно. Да, то есть понятно, да, что все
в среднем,
относительно.
В среднем, то есть есть исключения.
Почему тогда некто тихоходка, да, очень маленький, но все-таки сложный, неодноклеточное живое существо, по сравнению с человеком, ну просто это терминатор в плане защиты от радиации, не только от радиации, это вообще какая-то...
Неубиваемая,
да,
вещь.
Да, супергерой от мира природы. Он же меньше человека, но при этом человек там даже... Там, я не знаю, ну, сотую часть, наверное, не выдержит того, что выдерживает тихоходка.
Ну, вот
почему?
Да, потому что, как вот говорил Михаил, во-первых, чем проще организм, тем легче он переживает облучение.
Можно сказать, что потому что он просто устроен проще, и это как вот пазл
ломаться
на 100
нечего.
Деталей и на 10, соответственно.
А во-вторых, вот, вот этот вот механизм ангидробиоза, это как раз та самая штука, когда они вот высыхают, и переживают все вот эти условия, когда их там в космос запускали, они там в этом состоянии находились при высыхании. Вот, и когда на них радиация сильно воздействует, они тоже впадают в эту штуку. И тоже ее как бы... Ну и у нее есть, естественно, и молекулярные механизмы, которые мы изучаем.
И молекулярные механизмы.
Да.
То есть здесь не только на них все держится, ее вот эта суперспособность.
Ну, судя по всему, как вот я понимаю, у нее вот прям много механизмов, там и видимо, и система репарации у нее там тоже какие-то особенные ДНК.
То есть это вот как раз-таки, как мне кажется, два варианта. Мы либо очень быстро чиним, это механизм репарации.
Не ломаемся.
Либо мы очень крепкие и в целом не ломаемся. И это уже будут какие-то немолекулярные механизмы защиты. Или молекулярные механизмы.
В итоге это все равно все
молекулярные. Вот. То есть, с одной стороны, мы можем либо быстро чинить повреждения, либо им эффективно сопротивляться. Два таких способа.
Да.
Окей. И у тихоходки есть и тот, и другой.
Да.
Ну, те или иные, короче, способности у нее есть и на таком уровне, и на таком.
Да, да. Если кратко, чтобы вот, если мы строили шкалу, да, там доз сколько выживает, то есть LD50 тихоходки оказалось
Летальная доза.
Да, вот Ramazotis vaironatus, который, собственно, из которого извлекли и большая часть серьезных статей, да, вот по тихоходкам их механизм приспособления сделаны на конкретной линии, культивированной японцами, которые получили геном примерно в конце нулевых годов. Собственно, у них LD50 5 килограй. То есть это самое радиорезистентное животное на Земле. То есть и люди хотят изучить от и до все процессы, которые могут способствовать этой устойчивости. То есть развитие полногеномных технологий, тут классические, конечно, работы на бактериях, но, грубо говоря, они видят свою задачу не только найти, в идеале найти конкретно какую-нибудь простую молекулу, которая прямо изменит и будет отвечать за какое-то свойство. Но в сложных системах все очень взаимосвязано. То есть у них есть сахара особые, да, триголозы, которые внутри них. То есть они представляют некое такое зажиле, в желе превращается, если представить, при высыхании.
Тихоходка.
Да, то есть она, в принципе, и в активном состоянии очень выносливая, да. Но у нее есть вообще очень, как бы, еще более устойчивое состояние, которое называется ангидробионтное, да. И в нем работает сразу множество процессов. Это специфичные белки, да, уникальные. Они уникальные называются, потому что с точки зрения нету похожих секвенсов. То есть все белки, зачастую многие белки, между собой можно, выполняющие похожую функцию, имеют некую сродство.
Аналоги, короче.
А, да, сродство, ага. Да. Здесь как бы на данный момент пока только в родственных тихоходках находили примерно не очень... Всего три тихоходки изучено, да, до сих
их
пор.
Их много.
Их много, их есть не сильно радиорезистентные даже. Их там примерно 1200 видов, да. Каким образом ту тихоходку, которую в Саппоро культивировали там, в 2006 году там, в Японии, почему она именно стала такой устойчивой? Это большая удача, это некий такой случайный попытка, некая, была конкретная эта линия, конкретно культивирована. Угу. Я думаю, у других...
Сошли звезды?
Да.
Может быть, еще более резистентная тихоходка?
Да, по идее, может быть. То есть, по идее, это вот конкретно, ну, механизм, я думаю, будут перекликаться, конечно.
То есть создать костюмы из тихоходок.
Вау.
Облепить.
Хорошо. Это нормальный вариант, то, что сейчас предложил.
Облепить с тихоходками и пойти в реактор.
Нет.
Слушайте,
идея.
Можно сказать, что вот это состояние, в которое оно переходит, вспоминаем, да, два типа у нас воздействия, прям физически ломаем, получается, ДНК, и Б, у нас очень много свободных радикалов, которые, как яд, действуют внутри клетки. То есть, получается, переход тихоходки вот в это состояние меньшего количества воды, она у нас
ужимается.
Ангидробиоз.
Ужимается. Она, то есть, сбрасывает шлюз просто практически. То есть, окей, у меня есть вода, где много свободных радикалов, они сейчас будут ломать мне клеточную структуру, и я просто избавлюсь от нее, но я мощный, и я переживу это избавление от влаги. То есть плюс-минус.
Да, как-то так. Работает.
А потом наберу обратно и начну снова жить.
То есть она вообще ужимается примерно в 5 раз. То есть, но она, как бы, ей это можно.
Ну, Кристиан Бейл от мира просто.
Да. Кстати, точно.
Для роли.
Машинист.
Сейчас я обожрусь, а потом в случае радиоопасности.
Брошу в 5 раз.
Сожмусь. Окей. И вы в институте сейчас, как я понял, хотите перенести вот этот белок DSUP, сокращенно, как правильно? DSUP.
Damage Suppressor.
Йо, камон, DSUP. Вы хотите перенести, вы переносите и в дроздофилов, почему, кстати, дроздофилы тоже будет вопрос, и еще и в клетку человека HEK-293. Почему именно в нее? Это два таких направления, давайте по очереди.
И третий этап, также просто выделяем этот белок. Ядерно-физические методы позволяют изучать структуру самих белков. Кроме того, мы занимаемся производством классических кишечных плачек, классической биотехнологической культуры, мы вырабатываем в нем белок и изучаем уже структуру.
Вот этот белок?
Да, этот белок, именно Damage Suppressor. Собственно, его японцы, собственно, и открыли, они локализовали в ядре некое определенный необычный белок, да, на ядре клеток тихоходок.
Который вот у этих как раз-таки...
Да. И, собственно, они путем поиска там, на разных уровнях они отрезали, они вычленили именно что этот белок и назвали его Damage Suppressor, да. Они не объяснили механизм, да, поэтому, собственно, мы и выделяем этот белок, в том числе, чтобы в растворе посмотреть, как именно ведет себя белок на ДНК.
Подождите, ну...
Механизм не объяснен, если кратко. Сказали, вот
это
есть такой белок,
факт,
ура.
Факт.
То есть поняли, что он помогает, а как, непонятно.
Да,
вот.
То есть...
Окей, но подождите, его же, чтобы получить, они, получается, нашли геном который отвечает за то, как его построить, вот этот белок, да, который есть у тихоходки. И вы, получается, буквально эту инструкцию берете и начинаете клепать вот этот белок.
Да, да. Ну, то есть методы молекулярной как биологии, они все такие довольно стандартные. Вот у нас в лаборатории тоже ими занимаются. И все, что нам надо было, это найти последовательность белка, встроить его в определенную там, сложную генетическую конструкцию, в которой есть там, части, ответственные за встройку в геном мухи или вот ХЕК, вот эту вот культуру клеток человека. Вот. Ну и все, и провести эксперимент. Собственно, оно там встроилось. И у нас есть мухи с белком ДСАП, которые его экспрессируют.
Это прям такая эмпирическая история, такая классическая наука. То есть коллеги ваши поняли, что этот белок помогает защититься от радиации, вы проверили это, убедились в том, что помогает, но при этом до сих пор объяснения, почему, нету.
Мы пытаемся это исследовать. То есть, в принципе, это вот вопрос на рецензирование статей, да, это сложный, долгий процесс, собственно, публикации. Но, да, на самом деле мы смотрим возможное применение одновременно и молекулярный механизм, да, то есть мы после встройки, собственно, и наработки белка мы получили, собственно, мушку, которая нарабатывает такой белок тихоходки в каждой клетке организма, дрозофила. И попробовали посмотреть, можно ли таким, ну, вроде это механизм не одноклеточного организма, может, он и сработает в ключевом модельном организме, то есть дрозофила – это плодовая мушка, да, это ключевой объект, один из там топ-3-4 модельных организмов для генетики, современной молекулярной биологии.
А почему? У них очень быстрая смена популяции?
Много причин, очень изученные. То есть, когда мы говорили в начале программы про то, что там Тимофеев, Рисовский, Генри Мюллер, они работали с 30-х годов именно на дрозофиле. Она стала
стандарт,
как бы, да, золотым, да, таким вот модельным организмом для радиационных и генетических исследований. То есть мы очень много знаем, что о дрозофиле. Среди ее примерно 14 тысяч белок-кодирующих генов функции описаны уже у 10. Собственно, эти функции аннотируются, создаются базы данных, строится иерархия функций, да, такая взаимосвязь. То есть, грубо говоря, гены кластеризуются в некие группы, и потом уже я, после проводя исследования, могу понять, да, допустим, наш эксперимент конкретно заключался, что изменит стройка белка ДСАП в мушку, какие процессы, можно ли ее использовать для создания сложных многоклеточных модифицированных организмов. И это мы смотрим через метод такой транскриптомики. Транскриптомные методы, это, грубо говоря, так, возвращаемся к началу передачи.
Давайте.
Этап ДНК, РНК, посредник, белок. Мы изучаем, грубо говоря, совокупность РНК внутри мушки. Таким образом, мы косвенно определяем...
Что изменилось?
Да, относительно контроля исходной линии после встройки. Как изменилось было соотношение стало. Пула и РНК в одном... По конкретным аннотациям мы можем сопоставлять и говорить, смотрите, у нас тот или иной процесс активировался, тот или иной процесс подавился. Потенциально это связано с количеством белка, который обслуживает эти процессы, но не напрямую. То есть если в два раза больше РНК, это не значит, что в два раза больше белка. То есть здесь не все однозначно, но ты можешь говорить, что это называется обогащение, то есть вот этих метаболических процессов.
Михаил, тогда вопрос. Мушка-то стала выносливее?
Да-да-да.
Стала. Насколько? Как?
Стала. Мы используем...
В 10 раз.
Мы брали два типа стрессов, которые, собственно, перекликались. Мы, собственно, непосредственно устраивали им облучение, да, на гамма. Гамма на микротроне. Это источник гамма-квантов. Для мушки исходный LD50 там. Ну, то есть довольно сильно медианная продолжительность жизни, то есть время жизни 50-й мушки, условно, там сдвинулось для самцов на 40%. На перекиси, да, это перекликающийся тест, был проведен параллельно оксидативный стресс, да, когда вот эти, собственно, радикалы,
так,
просто без радиации. Мы смотрели, и эффект был еще более ярко выражен, потому что там более чем двукратное достигалось увеличение медианной продолжительности жизни.
То есть, по большому счету, получается, что от тихоходки пересадили белок, подсадили для мушки, и мушка стала более вынослива к радиации.
То есть это довольно простой такой механизм.
Круто.
Который...
Не круто. Ничего не бывает просто.
Да,
да,
да.
Тысяча генов, активность тысячи генов изменилась, вы пришли к такому выводу, да?
Да, все верно. На вот этом транскриптомном анализе Это вот Михаил может сказать, какие точно процессы активировались, какие понизились.
Ну, хотя бы типа процессов, да, понять.
Нейро, я бы сказал, чуть-чуть изменился.
Галопом по Европам. То есть она стала медленнее.
То есть в плане реакции. Есть два типа, да, то есть, собственно, геномная, да, и дальше ты должен на неком фенотипе, то есть на самом уровне организма, провизуализировать изменения своего считывания информации, да, измененного. То есть у нас изменилась укладка, по-видимому, и, собственно, укладка ДНК чуть-чуть. Но что важно, дальше мы смотрим фенотипы. Смотрим, что продолжительность жизни тотальная, общая, не изменилась. Чуть-чуть мы попытались отловить локомоцию, да, простые тестами, простыми это что? Тестами. Локомоция – подвижность просто. У них в есть целом. Некие инстинкты. Понял. Используется негативный negative gravitation SSA. Ну, в мушках есть, собственно, инстинкт бежать от гравитации. В пробирке, да, используется простая схема, когда они сбрасываются на дно пробирки, они начинают бежать наверх. И количество фиксируется просто passing rate, то есть количество пересекших мушек за N там, секунд.
За... Все. То есть
и это, в общем,
времени...
очень воспроизводимый тест, если мушки испытывают там свое, ну, для каждых определенных линий. То есть у нас было там получено 4 линии, да, что мы в разные случайные встройки делали. Мы не знали, в какой именно регион встроить наш белок. Это тоже задача отдельная. То есть мы взяли случайную встройку.
То есть вы взяли вот эту ДНК нашу большую и просто случайный момент встроили геном.
Да.
А его же, чтобы встроить, его же нельзя просто там туда запихнуть, надо что-то поменять или нет?
Почему как-то? Это сделано было несколько раз? Потому что вот когда делается случайная встройка, она же может нарушить что-то там в работе генома.
Ну, то есть вы в инструкцию просто взяли в какой-то момент...
То есть глаза они, ну, условно говоря...
Но мы считаем как? Что вот у нас есть 4 линии, и везде стройка... 4 линии муха, это значит, что встройка произошла везде случайно.
Ага, все, понял.
И мы усредняем как бы спектр вот этих вот профилей этих РНК, да, на все процессы. То есть вот мы смотрим все РНК, как поменялся ответ мушки в таком-то, ну, там, вот, допустим, нейродеятельность, да, мозговая. Как изменилась экспрессия генов, вот именно связанных с мозговой деятельностью. Ну, не с мозговой, а нервной.
Ну, понятно.
Вот. Ага. И мы видим, допустим, что у этой линии там она возросла, но мы не можем сказать, ну, там, упала, да, но мы не можем сказать, она упала именно из-за действия самого белка DSAP, который появился в клетках, или она упала просто потому, что встройка произошла в месте, которое так или иначе ответственно за это действие. Вот. А на 4 линиях мы считаем, что везде стройки случайны, и если мы усредним вот эти результаты экспрессии по 4 линиям, то нивелируется вот этот эффект встройки.
То есть, условно, вы имеете в виду следующее. Вот представим поезд, у нас там 10 вагонов. И вы, значит, в одном случае в 10-й вагон подсадили пассажира, в другом случае в 6-й, в 4-й и во 2-й, например. И если у вас во всех 4 случаях поезд начал ехать медленнее, то все-таки вина пассажира, то есть генома, который мы встроили. А если в каком-то что-то изменилось в поезде, там, где 10-й вагон, а в каком-то не изменилось, значит, возможно, проблема именно в том, куда вы подсадили пассажира.
Да, верно.
Угу.
Мы не хотели изучать, если кратко, эффект индивидуальных линий. То есть мы хотели усредненный эффект.
Ну да-да-да, слушайте, элегантное решение.
Если кратко, да, то есть нам удалось показать, что существенного сокращения жизнеспособности мы не наблюдали, да, и, в общем-то, по идее, конкретные... Ну, это довольно как бы такое хорошее прикладное применение может иметь, да, вот эта история. То есть я могу рассказать как пример, для чего используют пониженные и... повышенная чувствительность к радиации в модельных организмах. Просто это такое использование такого белка можно использоваться, да, для получения неких модельных организмов. И вот то, что я сейчас, ну, допустим, читал из последнего, сейчас есть миссия Артемида, да, на Луну, да, и в нем, собственно, корабле «Орион» также было 12 нанозондов, да. Среди них, сейчас они успешно только 6 из этих 12 выплыли, и среди них один из нанозондов или наноспутников, да.
Кубсаты.
Да, ну, можно назвать, да, кубсатами. Есть такая, собственно, BioSintel, один из них. Это группа биологическая при НАСА, которая, собственно, использует такой... Это спутник размером, ну, с ящик, да, ну, такой стола.
Кубсат, стандартные вот эти конструкции.
Да, в нем находится флюидный чип.
Что это?
Ну, то есть, это некая ячейка, в которой живут дрожжи. В том
дрожжи
используются как модельный организм. Причем 3 линий. Гипо- и гиперчувствительные к радиации. То есть эта миссия видит свою цель впервые отправить биологический организм вовне системы Земля-Луна, да, и понять, какой стресс, какая степень воздействия радиации будет от этого, и как они будут себя, собственно, чувствовать. Там есть, собственно, дрожжи с разными чувствительностями к радиации, и там они получали эти линии одним механизмом, да, но, собственно, я и слушал доклад человека, который проектировал этот зонд с точки зрения биологии и науки, да, и он говорит конкретно, что простое решение – это лучше, чем ослаблять репарационные гены. По-моему, они там ослабляли репарационные гены. Простое решение с помощью тихоходочных генов. То есть это конкретно они попытаются, вероятно, в следующих работах
сделать то же самое, что и вы.
Прикладной эксперимент.
Да-да-да. То есть сделать такой модельный биомониторинг. Да, такой как-то модельный организм, который... ну, вот пример конкретный.
Как... Экспериментальные данные, чтобы получить.
Да-да-да. Mm-hmm. То есть там покрашен определенный белок, мерится концентрация дрожжей, и по этим там 3-4 спектроскопическим данным они будут оценивать, насколько себя плохо чувствуют там одна линия относительно другой.
Слушайте, ну это как... Артур, срочный вопрос. В куличах есть дрожжи?
И да, они же с дрожжами.
Прекрасно. Просто хотел уточнить, что я ничего не путаю. Значит, нужно отправить 4 кулича. В одном дрожжи будут восприимчивы к радиации, в другом менее восприимчивы. И еще один кулич надо осветить. И посмотреть, какие дрожжи освещенные, или, например, где будет, предлагаю белок тихоходки туда добавить, посмотреть, какие куличи потом будут вкуснее. Ладно, окей. Мы фантазировать очень любим, и я понимаю, что, скорее всего, вы сейчас приземлите нас с небес на землю, но, к примеру, я хочу, чтобы вы встроили мне в геном этот белок тихоходки, и я, значит, полечу на Марс с Илоном Маском.
Завтра.
Объясните, почему вы этого не сделаете?
Ну, как минимум, потому что модификация организмов, да, она пока что запрещена. По-моему, не знаю, по-моему, во всех странах вообще. Вот. Это,
ну,
во-первых,
это закон.
А во-вторых...
Это закон, ладно, мы его...
Договоримся.
Если закон, да, как бы будет позволять, то все равно надо провести огромное-огромное там количество тестов. Ну, как вот сейчас любую таблетку там новую сделали, она там сначала на мышах, там даже до мышей еще.
Да, дойти.
Сначала
надо
в пробирке там смотрят, действительно ли она там связывается с тем, чем должна, да, там. Потом на бактериях смотрят, потом там на мышах, на каких-нибудь там еще, там, не знаю, на кроликах. Вот, потом, значит, группа добровольцев здоровых.
Мы готовы.
Это люди, которым там сильно платят за это, и они здоровые. А потом уже группа, значит, добровольцев больных. И там обязательно, ну, там, ладно, это все сложно. Это, короче говоря, сейчас разработка там самого лекарства там типа год, а потом еще лет 8 всякие исследования типа.
И тут тот же самый принцип.
Ну, и здесь будет, конечно же, все то же самое.
И это, наверное, еще и только после того, как вы разберетесь, как работает этот белок, в какую часть генома его надо встраивать, чтобы он не приносил какие-то определенные, не знаю,
отрицательные... Да, естественно, когда в стройке, если человеку... Ну, то есть, есть же, например, вот люди дефектные по какому-то белку, как она там, спинально-мышечная атрофия, как-то так вот эта болезнь называется, когда там заменяется, в общем... Порядка в 10 лет у человека, значит, некий белок в мышцах, он меняется на взрослый вариант. То есть у детей он один, а взрослый другой. И вот если человек родился как бы с больной копией вот этого взрослого белка, неправильный, то он к 10 годам, у него он начинает заменяться вот на этот вот взрослый белок, а он дефектный. И человек, ну, там просто умирает в какой-то момент от остановки сердца, что-то в этом роде.
Офигеть.
Вот, и вроде бы его как раз вот эта болезнь лечат этим аденоассоциированным вирусом. Это такой вирус, который... Ну, есть аденовирус, да, есть как бы вирусы такие прихлебалы, ассоциированные с ними. Они не имеют полной машинерии, чтобы заразить клетку, но когда она уже заражена другим вирусом, они могут ее заразить. Использовать машинерию, там, в частности, этого вируса, чтобы себя наработать. Вот аденоассоциированный вирус, он как раз такой, и вроде вот с помощью него определенные болезни генетически людям модифицируют. Но там, опять же, четко известное место, куда это будет стройка происходить, куда этот аденоассоциированный вирус встраивает.
Хотел добавить, что, в принципе, генетические медицинские препараты, да, они разрабатываются, очень мало доведено до практики. Я чистую медицину просто не говорю, я один аспект скажу про нее, что ученые, которые хотят внедрения своего препарата, да, исследуют генетическую модификацию для лечения какого-то заболевания, чаще всего используют некое экзотическое заболевание, довольно редкое, для которого требуется меньше экспериментальная выборка. Она просто реже встречается в популяции, а препарат намного нужнее. И, грубо говоря, в этом случае это эффективнее, грубо говоря, чем исследовать какую-то очень часто распространенную болезнь.
Ну, то
да?
есть от насморка искать такое решение будет сложно, но если там у вас всего 100 человек в мире болеют, то, конечно, вам будет просто легче получить.
Не понадобится лицензию. Собирать такую большую экспериментальную выборку. И второй аргумент по поводу космоса и препарата. Здесь другая история, которая, в принципе, исследуется вот профильным институтом по космосу, в том числе и России, да, МБП. Это защита, то есть полет в космос — это сложный многоплановый, да, там 5-6-7 критериев стресса от отсутствия гравитации, повышенной радиации, то есть атрофия, сокращение мышц. Сердечные, да, то есть там много причин.
Там комплекс, да.
Да, и кроме того, какие-то одним из факторов, это то, что при полете в космос должен страдать из-за сложной там обстановки экологической и так далее, стресса, микробиом человека. А вот микробиом человека, собственно, сейчас есть исследование о том, как его защитить, потому что, собственно, благополучие человека связано напрямую с благополучием его микробиома.
Микробиом,
да? Это бактерии, которые симбионты живут.
Вот эти 3-4 килограмма, да?
Нам да, собственно, по идее, его мы там, не знаю, пьем кефир или в простую поддержку мы ему оказываем, да? И, собственно, препараты для укрепления этих бактерий защиты на основе этого – это самое простое, что можно.
Сейчас уже переходят к мнению того, что вот этот микробиом, он как отдельный орган человека, и за ним надо тоже очень хорошо следить, чтобы быть здоровым.
Кефир в таблетках для космонавтов.
Да, сейчас они найдут лекарство, которое повышает какую-нибудь там сопротивляемость микробиома, он начнет размножаться.
Эволюционировать.
Бесконтрольно заполнять кишечник, съедать человека изнутри.
Выходить наружу и получить чужой.
Мы это все видели, да.
Ридли Скотт все показал.
Окей. Вы привели в пример как раз-таки метод лечения, когда у нас вот этот вирус, взятый, ну, плюс-минус под контроль человека, он производит редактуру ДНК.
Какие-то случайные клетки в организме встраивает.
Да-да-да. Заражает. Вирус же он что делает? Он просто приходит в клетку, врывается туда и делает такие манипуляции, чтобы клетка его начала копировать, а не себя. А мы здесь, собственно, этот механизм взяли, подчинили себе в конкретном случае, и он у нас доставляет туда необходимый ген, который лечит человека.
То есть он встраивает вирус не свои гены, а те, которые мы встроили.
Которые, да-да-да.
Но это делается, заметьте, это не на половые клетки делается. То есть как бы потомству человека это не вредит.
Да, потому
это
что
уже взрослые... в клетке взрослого человека, да, всего организма.
Вот и я подвожу это к тому, что а что если вот этот белок ДСАП, который вы изучаете, да, его также в То есть я читал, что вы в целом изучаете возможность включения-выключения функций, да, то есть чтобы клетка только в момент стресса, то есть получения большой дозы радиации, например, включала, да, выработку этого белка и потом отключала. А можно ли, допустим, вот это первый вариант включения-выключения, а второй вариант это делать укол, вирус нас заражает, встраивает в какую-то, ну, допустим, там ученые выяснят, вы выясните, в какой участок можно встроить и ничего не поломать. Встраиваем, клетка производит, потом еще раз заразили, и другой вирус взял и, например, вытащил оттуда и встроил то, что было.
Укол от радиации.
Ну да-да-да.
Дело в том, что я так думаю, что второй вариант, он безобиднее, наверное. А насчет того, чтобы вот какой-то вирус ее вытаскивал потом назад, это вообще не требуется, потому что клетки, они живут, умирают. В какой-то момент оно как бы нивелируется, этот эффект.
Ага.
То есть вот как вот эти вот люди с этой вот болезнью, они же всю жизнь вот колят себя, заражают вот этим вот белком.
Опа.
Потому что он же вылетает через какое-то время.
То есть это не такая тема, не на всю жизнь.
Нет, нет.
А если там 51% клеток заразить этим вирусом, и они должны, ну, гипотетически, популяция их должна вытеснить те, где нету вот этого...
А клетка... Из-за естественных процессов они, ну, я не могу точно сказать, сколько времени задерживаются ненужные клетки генетические конструкции в ней, но в целом она от них избавляется за какое-то время.
Потому что их нет в этой инструкции.
То есть, получается...
Бактерии быстрее избавляются, конечно, чем клетки ядерных.
Вариант заражать ДСАПом космонавтов, да, на время экспедиции до Марса, это в целом нормальная Гипотеза.
Гипотеза вроде бы более-менее...
Надо патентовать, Артем, срочно.
На мой взгляд.
Я понимаю, но это мы накидываемся.
Я вот предложил просто пока... Хотя бы бактерии намного проще там модифицировать, да, даже в кишечнике человека.
Потому что они проще?
Ну да, проще, и как бы нету такого давления этических всяких там комиссий.
Этических,
не-не-не, ну уважительного этических комиссий.
Этических. Все правильно.
Так.
Да, но на самом деле методы внедрения, вот которые, мне кажется, что я бы сделал все-таки ставку на то, что не забывать то, что это мультистрессовость. То есть устойчивость к радикалам – это типичная возникновение, генерация радикалов – это типичный механизм многих типов стресса.
Угу.
И выработка более устойчивых культур бактериальных, в том числе для биореакторов, да, чтобы лучшая выживаемость бактерий, которые продуцируют полезное вещество, допустим, да, или полимеры.
Угу.
Это может быть... Ну, то есть спектр задач может быть очень...
Шире, чем просто защита
да,
от радиации.
Да, и угу. То есть считать, что только вот если мы в человека это успех строим, это, я думаю, неправильно, и нахождение ему применения в разы быстрее будет. И самое простое, вот это вот я сказал, что мы инвитро, то есть вовне, в внеклеточном виде изучаем белок. Собственно, американцы исследуют эти белки как стабилизаторы высокотемпературные. Mm-hmm. Применение этих белков для стабилизации вакцин, не знаю, РНК-ДНК содержащих препаратов, как некая оболочка, да, то есть это может быть просто стабилизация в промежуточных цепочках производства какого-нибудь фаун-препарата, содержащего ДНК, да, то есть есть необходимость, чтобы этот ДНК, большая часть сохранялась. Ну, допустим, при производстве фаун-препарата есть куча этапов разморозки, заморозки, каждый который
Да-да-да.
Страдает вещество полезно действующее. И другое приложение, они пытаются придумать методику, то, что я видел, конгресс по изучению крови, да, стабилизации, консервации крови без такого большого вот холодильника. Да, то есть,
интересно.
Да, в полевых условиях, грубо говоря. Да,
можно я небольшую ремарку? Мы просто так и не дошли до механизма действия ДСАПа. Он, конечно, точно неизвестен, но известно, что он хорошо связывается с ДНК. Вот, и поэтому, как бы Михаил и говорит про защиту вакцин, ДНК, содержащих вакцин.
А, ну вот, собственно,
то есть он хорошо связывается
с коронавирусом.
Ну, как бы гипотеза действия белка ДСАП такова, что он обволакивает молекулы ДНК, он с ними хорошо связывается и защищает их от этих вот активных форм кислорода. Вот, и он хорошо связывается с ДНК, это точно показано, и вот возможно вот его применение такое, вот, как сейчас Михаил рассказывал.
То есть, как Артур предложил сделать скафандр из тихоходок, а, собственно, будет делаться для препарата скафандр из этого белка, который просто защитит его вот там ряда
скафандр
факторов
для ДНК,
опасных.
Да.
Надо отметить просто вот, что...
Применение шире.
Да-да-да. И, кроме того, это не единственный белок, который исследуется в тихоходках, да, и который тоже очень... Они называются TDP, Tardigrade Disordered Proteins. То есть это нативно неупорядоченные белки. В общем, не буду особо детализировать. Если кратко, они представляют такую не очень структурированную катушку. Они между собой не очень похожи, но их, грубо говоря, назвали как уникальные белки, которые придают свойства устойчивости этой тихоходки. И, собственно, внутри этих белков есть... Они не только в ядре. Наш ДСАП расположен в ядре, да? Он непосредственно защищает ДНК. Есть белки, которые такие же уникальные, которые находятся как бы в растворе клетки, и процесс высыхания, они способны вот недавние исследования образовывают особые структуры скелетообразные при высыхании. Как бы вот такой вот. Собственно, они работают вместе с сахарами, которые находятся в растворе тихоходки, и они образуют такую вот, собственно, структуру гель, который обозначает этот переход. То есть идея этого белка, она еще только допонимается, и я думаю, тут тоже будет еще много открытий, короче.
И является поводом вашего следующего, например, появления в нашем подкасте. Было сложновато, но интересно.
Ой, ну интересно.
Большое спасибо. Напоминаю, что к нам сегодня рассказать о молекулярной генетике приехали ученые Объединенного института ядерных исследований Михаил Зарубин и Кирилл Тарасов. Михаил, Кирилл, большое спасибо.
Спасибо.
Надеюсь, в последний раз.
Спасибо, что пригласили.